Тебя за счастье быть твоими, быть на этом месте. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые и раствориться в твоих божественных глаголах и разрушить дела дьявола в нашей жизни. Благодарим тебя, Дух Святой, что ты здесь, и мы верим, мы представляем самих себя тебе, чтобы ты расширил наш разум, чтобы он был способным воспринимать глаголы вечной жизни. Мы поклоняемся пред тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста. Первая книга Царств, глава 17. Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне с филистимлянами против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5 дюймов. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 50 000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навою ткачей, а самое копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы, рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью ее, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышал ли Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Книга Царств, которую мы разбираем, это книга войн. Это книга, которая утверждает царство, к которому стремятся святые и нечестивые. Заложена в человеке власть. Бог заложил в него чем-то владеть. И, разумеется, то, что заложил Бог, это праведное, истинное. Владеть самим собою и владеть миром, но миром по божественному порядку. Сатана же захотел владеть всем миром, и он сделал человека рабом, и, обольстив его, толкает его на владение этим же миром, но незаконным путем. И поэтому эта книга достойно называется книгой Царств, где идет борьба за власть над этим миром. Но в данной ситуации эта книга описывает все войны за власть не просто над миром, но над Ханаанской землей. Власть над Ханааном. Филистимляне, враги Израиля, пришли, чтобы воевать с ним. И эта история сегодня покажет нам принцип. Не просто историческое событие. Если мы не вынесем отсюда принцип, он не даст нам никакой пользы. Поэтому я молился, чтобы Дух Святой сегодня помог нам уразуметь принцип, духовный принцип, которым мы сможем овладеть Ханаанской землей. Для того, чтобы овладеть Ханааном, нам нужно знать, что такое Ханаан вообще. Ханаанская земля от слова Ханаан, проклятый сын Хама, Ханаан. Он вошел сюда, и именно вошел в эту землю, как ни странно, и первый владел ею, и заселилась Ханаанская земля, и стала называться его именем, именем человека, над которым было проклятие. «Проклят Ханаан, раб рабов будет он», так сказал о нем его дед. От него произошли много племен. Они заселили землю, и земля стала называться Ханаанской землей. Филистимляне, враги Израиля, это семиты. От Сима. Оттуда, откуда вышел и Авраам. Но эти люди жили в Египте, а потом возвратились из Египта и тоже начали заселять Ханаанскую землю. И когда Авраам пришел в Ханаанскую землю по зову Божьему, то филистимляне уже владели там целыми городами, и у них были свои цари. А израильский народ только был в лице пока одного Авраама. Еще никого не было, Авраам один ходил по этой земле. И как ни странно, враги всегда стремились раньше занять то место, которое Бог обещал для любящих своих. Я хочу, чтобы мы поняли, то, к чему стремится церковь, давно занято врагами Господними, которые находятся в церкви. Не где-то мир никогда не стремился занимать положение церкви, он не понимает, что такое церковь. Весь мир спокойно себе жил, разве только Ханаанская земля, этот маленький кусочек земли был населен. Весь мир был населен, и никто не стремился в Ханаан, кроме людей, которые конкретно знали, что обозначает эта земля. Да, она стала называться Ханаанской, но будем говорить теперь, это земля обетований. Бог сказал Аврааму, ходи по ней в широту и в долготу, и я даю тебе эту землю, тебе и потомству твоему вовек. Но там уже были филистимляне. Филистимляне были необрезанными, египтяне обрезывались. Египтяне были обрезанный народ. Филистимляне вышли оттуда и заселили Ханаанскую землю, они были необрезанными. И необрезанный – это самая презренная кличка или название человека. Если вы хотели сильно унизить человека, это самое, это потеря всякого человеческого достоинства, когда говорили «необрезанный». Поэтому иудеи относились к людям необрезанным, как к скоту. Это действительно был скот в их очах, и Бог научил их смотреть на людей необрезанных, как на скот, как на свиней и как на псов. У них не было никакого достоинства, их не можно было убивать, а их должно было убивать, бросать под молотильные колеса, уничтожать их с корнем. Необрезанное племя. Потому что обрезание соответствовало завету между Богом и человеком. Это люди вне завета Божьего. Люди, отвергнувшие Божий завет. Люди, подлежащие истреблению. Всякий, кто не будет обрезан, даже в народе своем, истребится та душа из народа своего. Обрезание символизирует крещение во имя Иисуса Христа. Не крещение Духом Святым или огнем, а крещение во имя Иисуса Христа, которое включает три вида крещения – водою, Духом Святым и огнем. Каждое из крещений погружает нас в смерть Господа Иисуса Христа все глубже, глубже и глубже. Теперь мы знаем, что такое Ханаанская земля. Мы потом еще будем говорить о ней немножко дальше. Город Сакхов находился в 20 километрах от Иерусалима к юго-западу, или в юго-западном направлении. Близ этого города Соломон отливал в глинистой почве медные принадлежности для храма. Именно в этом городе расположились филистимляне. Они пришли в этот город и между Сакхофом, но не пришли в Сакхоф. И все войско и полчище, и обоз филистимский стоял там. Мы видим, единоборец Голиаф выступил к полкам израильским. Он весь был одет в медную броню. Говоря о филистимлянах, я хочу понять и возвратить нас, то есть я хочу, чтобы мы поняли и возвратились немножко назад, какое значение имеют филистимляне для нас. Кто это такие? Сим. От него вышел и Авраам. Существует сегодня антисемитское движение. Люди думают, что если они антисемиты, это не выступают только против евреев. Но, повторяю, и семиты выступали против евреев. Не все семиты являются обрезанными. Это говорит о необрезанной душе. Семиты, они пришли, да, они понимают, они находятся в Ханаанской земле. Речь идет о людях, которые пришли и приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, но не предали души своей на смерть. Они отказались от учения о проклятии. Если вы не знаете, что такое учение о проклятии, вы никогда не сможете разделаться со своей душою. Душа подлежит уничтожению, она необрезанная. Обрезание – это погружение в смерть. Если душа не пройдет смерти, если она не будет погружена в смерть, мы будем необрезанные. Вы скажете, но я получил спасение, я в Ханаанской земле. Да, ты в Ханаанской земле, но если ты не будешь, если ты не умрешь по Писанию, Иисус сказал, кто потеряет душу свою, тот приобретет ее, а кто сохранит ее, тот погубит ее. Видите, душа человека – это самый опасный и самый первый враг. Моя собственная душа с моими прихотями. Я думаю, христиане знают, что такое душа. многие люди мира сего не могут прийти к Богу из-за того, что здесь очень много филистимлян, которые как будто бы являются светом, но они не свет. Как будто бы это облака, несущие воду, но это пустые облака. Как будто бы носимые Духом Святым, но практически они носимые Духом Сатаны. Дух Сатаны носит эти облака по церквам, этих лжеапостолов и лжемиссионеров, которые обещают живительную влагу, но не имеют ее. Живительную влагу будет иметь тот, кто имеет воскресение Иисуса Христа. А воскресение – это следствие смерти, следствие проклятия. Если человек не потеряет души своей, он никогда не сможет дать людям живительные воды. «И тебе самой оружие пройдет душу», – сказал ангел Господень или Дух Святой через старца Марии, Матери Иисуса. «Самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Если меч Божий не пройдет по нашей душе, и мы не умрем, мы не получим никогда живительной влаги ни для себя, ни для других. Поэтому мы будем рассматривать сейчас филистимлян, врагов Господних. Это людей, которые не отдали души своей на смерть. Людей, которые не отреклись от народа своего и от дома своего. Людей, для которых домашние не являются врагами, но являются друзьями. Мы будем рассматривать эти родовые кланы. Бич для народа Божьего в церкви. Кто не отрекся от родовых кланов, вы находитесь под проклятием и идете прямо в ад. Иисус сказал, это не мои слова, Он сказал, истинно говорю вам, кто возлюбит более отца, мать, брата, сестру, жену, детей или еще что-либо более, нежели меня, недостоин меня. И как я уже говорил, согласно Писанию, Иисус пришел принести мир с Богом, но не мир с домашними. Иисус пришел принести раздор в наши дома. Он пришел положить разделение между невесткой и свекровью. Он пришел раздор положить между мужем и женою, между детьми и родителями, между всем самым близким, то, что мы любим. Меч. Не мир пришел я принести, но меч. В каком смысле? Если ваши близкие не хотят следовать путем истины, и вы пойдете путем истины, вы нарушаете мир. И многие из-за этого не хотят нарушать внутреннего покоя со своими родителями, со своим мужем, со своей женой, со своими детьми, со своими родственниками, со своим родом, со своим народом. Они пытаются вести дипломатические отношения и преступно молчат. Запомните, не существует нейтралитета. Либо мы собираемся Христом, либо мы расточаем. Если мы молчим и не можем высказать истину, это предательство по отношению ко Христу. Это предательская душа, не претерпевшая смерти. Когда вы умрете, вы смело можете сказать, так как сказал Христос, представ мертвым погребать своих мертвецов. Кажется, обидно. Господи, позволь похоронить родителей. Он говорит, зачем их хоронить, они уже мертвые. Пойдем за мною. Родители не хотели следовать за Христом. И он говорил, позволь, я останусь пока с ними, они тебя не понимают, я их похороню. Он говорит, есть люди, которые их похоронят, их единомышленники, мертвые, такие же мертвые по отношению ко мне. И представь мертвых погребать своих мертвецов, а ты следуй за мною. Немногие оставили так родителей и последовали за ним, но все-таки нашлись. И не так уж много их было, но неважно, сколько их было, они перевернули всю идеологию иудейского народа. Они показали закон в истинном свете, а не в том свете, в котором показывали его иудеи того времени. Поэтому филистимляне – это люди с нераспятой душой. И Голиаф – это мощь. Мы будем рассматривать, мы сейчас увидим, кто он такой в народе Божьем. Не мир нам угрожает Голиаф на нашей земле. У мира есть своя территория, он мертв для Бога. Через Голиафа и филистимлян он вошел в церковь. Нераспятая душа принесла сюда мир. И она пытается под религиозным соусом подавать нам мир. В виде рока и других сатанинских стилей музыки, или как там их назвать, не так важно, но именно то, что пришло из ада под именем Христа. Оставить внешне все неизмененным, оставить Христа, оставить учение, оставить силу, но внутри изменить суть и дать туда не божественное, а с другого направления. Вот кто такие филистимляне. И они расположились станом на одной горе. Филистимляне расположились, то есть израильтяне на другой горе. Гора – это достоинство. Гора в Слове Божьем всегда говорит о достоинстве, о положении. И те имеют положение, и те. Какое положение сейчас победит? С какой позиции будет выступать Израиль? Израильтяне расположились в долине дуба. Мы поговорим о дубе, но я хочу сказать о меди. Город Саков, в котором Соломон отливал медные изделия для храма. Это было медное море, это был медный умывальник, это был медный жертвенник. Медь в Слове Божьем и железо означает судопроизводство. Медь означает самоосуждение, железо означает, когда Бог судит нас. Если мы сами судим себя, то Бог не будет нас судить, потому что мы сами судим себя по Слову Божьему. Значит, мы омываемся в медном море, и все то, что исходит из тела, оскверняет нас. Все. Пот, выходящий из тела, оскверняет. Я не говорю о буквальном поте. Я говорю о символе. Бог показал, священник, если бы вошел потный во святилище, Бог бы его убил там. Он говорит, смотрите, чтобы вам не умереть. Когда вы заходите, снимайте одежды ваши и омывайтесь, чтобы вы не были потными. Все выходящее из тела являлось прообразом греха. Конечно, сегодня, когда мы идем в служение, мы должны быть готовы. Если это был образ, то в буквальном смысле Дух Святой любит чистоту и хотел бы видеть здесь чистые тела. В буквальном смысле слова. Но я говорю сейчас о духе. Образ — все то, что выходило из тела. И поэтому медное море, медь — судопроизводство. Железо — когда Бог судит. О младенце сказано мужского пола в 12 главе Откровения, он будет судить народы жезлом железным. Когда строился храм Господний, не было слышно там железа. Это говорит о том, что там не было железа. Не должно было слышно там железа, оно не должно быть. Бог хотел, чтобы в храме его была свобода. Чтобы не кто-то вас судил, а чтобы вы сами себя судили. Он хотел, чтобы железа не было, и чтобы не было, так говорит Господь, у тебя то-то и то-то. Выбросьте этого человека из церкви, это человек от сатаны. В храме не должно быть слышно железа. Никто пророчески не должен обвинять вас. Это не по Писанию. Дух Святой пришед в церковь свою, утешит, научит, наставит и будущее возвестит. Вы церковь, вы не мир. Но когда он придет в мир, он обличит мир о правде, о грехе и о суде. Принцип, запомните. Я уже говорил и еще раз буду говорить. Наблюдайте, чтобы нам не увлечься течением беззаконников, ибо много лжепророков появилось, которые пытаются обличать и обвинять. Достаточно на нас обвинителя, закона Моисеева и дьявола, который нас постоянно обвиняет на основании закона Моисеева. Ты виновен, ты виновна, ты виновен, ты неправильно себя ведешь. Достаточно. Иисус пришел, чтобы оправдать нас, утешить нас и успокоить в лице Духа Святого, которого Он послал. Я пошлю Духа Утешителя, не Духа Обличителя, Духа Утешителя. Почему? Потому что вы обличаете сами себя, и вы жестоко страдаете, когда согрешаете. Вам не нужно обличение, вам нужно утешение. Бог хотел, чтобы вас обличало Его Слово, когда вы будете читать, когда проповедник будет говорить Его Слово, чтобы пальцем проповедник не показывал на вас, но чтобы Слово Божье проходило в глубины, и вы сами по этому Слову говорили, согрешил я пред Господом, согрешила пред Господом. Это есть медь, самоосуждение. Посмотрим в этом Саххофе, как филистимляне используют медь. Они будут использовать ее в обратном направлении. Давайте пройдемся и посмотрим, медный шлем на голове его. Медный шлем. Я хочу, чтобы мы посмотрели. Медь — это шлем спасения. Помните, послание к Ефесянам, облечься во все оружие Божие, в оружие света. В одном месте Павел пишет, облечемся в оружие света. В другом месте он пишет, во все оружие Божие, чтобы нам противостать в день злой и все преодолевшую стоять. Итак, встанем, припоясавши чресла наши истиною. В другом месте Павел пишет, припояшьте чресла ума вашего истиною. Не здесь чресла, оказывается, находятся у нас, а вот здесь чресла. Потому что здесь идет война. Сюда сатана бьет нас, говоря, ты виновен, ты недостоин, ты не достигнешь, это не для тебя. Дух Святой пришед всегда скажет, это для тебя. Ты достигнешь, потому что я победил. И если ты будешь со мною, нет такой силы, которая могла бы устоять предо мною. Нет такого дела, которого ты не мог исполнить. Ты победишь. Это будет Дух Святой. Будет ли это во сне? Будет ли это в откровении? Будешь ли ты это читать? Будет ли тебе кто-то об этом говорить? Ты почувствуешь прилив сил. Это Дух Святой. Когда Дух Святой говорит человеком и приближается к нему, вы чувствуете, как вас наполняет жизнь, уверенность, радость, надежда, сила, энергия вливается в вас. Когда сатана подходит, уныние, неуверенность, страх. Он рисует вам будущее страшное. Он говорит, все, это болезнь к смерти. На постель, которую ты лег, ты уже с нее не встанешь. И он будет находить вам места Священного Писания, как Иезекии, Исаия пришел и сказал, на постель, которую ты лег, не встанешь. Сделай завещание для дома твоего, или в снах, или как-то, и будет аргументировать Писанием, потому что медь он будет брать отсюда, он не будет брать откуда-то. Но вы должны знать, это не для вас. Вы должны знать, что лет жизни вашей не 70 и не 80. Вы праведники. 70 и 80 лет – предел нечестивых грешников. Моисей сказал, ты положил беззаконие наше пред очами твоими, и от ярости, от гнева твоего мы в смятении. Лета наши пролетают, как звук. Дней лет наших 70 и при большей крепости 80, и лучшая пора из них труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Вы видите это людей, тех, у которых грех пред очами Божьими. Они все время видят грех, сатана им показывает грех, они все время ищут грех, они грех в себе ищут. Слушайте, зачем его искать, когда мы родились во грехе? Ну зачем искать, если закон греха и смерти в теле, зачем я буду его искать? Ищите Господа. Нигде не написано, ищите греха, ищите Господа. Слава Богу! Когда вы ищете Господа, вы встречаетесь с праведностью и оправданием. Шлем спасения. Филистимляне одевают медный шлем. Самоспасение. Шлем спасения – это когда я спасен, и это спасение мне дано даром. Это спасение не будет иметь медь, потому что это не самоосуждение. Медь только должно символизировать в слове самоосуждение. Сатана же использует медь. Мы сами должны достигать спасения. Они тоже говорят, достигайте, наконец, достигайте спасения верою. Вы видите, я слышал одного проповедника, ведущего харизмата. Вы видите, мы должны его достигать. И этих харизматов никак не поймешь. Что они его достигают, то они уже его имеют и могут грешить, оставаться блудниками, наркоманами, мужеложниками, лесбиянками. Они его все равно имеют. То его нужно достигать. Противоположности. Конечно, не все харизматы такие. Не думайте, что харизма сама по себе грешна. Нет, она очень возвышена, свята и величественна. Это практика, это упражнение даров Духа Святого. Греческое слово харизма. Упражнение духовных даров. Теперь, шлем спасения. Когда мы одеваем шлем спасения, в это время сатана не может поражать вас сюда. У вас шлем спасения. На филистимлянине Голиафе был одет медный шлем. Он верил в спасение, что он его заслужил. Он посещал больных и всегда делал галочку. Был в темнице, галочку сделал. Был там, галочку сделал. И вдруг Христос ему говорит, ты не был в темнице, ты не был в больнице. Он говорит, как, Господи? Ну как это я не был? Я же был. Он говорит, ты не был. Ты туда ходил совершенно, то есть мотив у тебя был другой. А другие люди, когда ходили, они никогда галочек не ставили. У них мотивация была естественное влечение. Естественное влечение, они знали. Вы думаете, что действительно в обязательном порядке вы должны проведать каждого больного? Как некоторые полагают, противники мои, что каждого больного в своей церкви я должен проведать. Вы знаете, я тогда не стоял бы здесь, я только и ходил бы по больным. Когда их будет много и больше, я проповедую так, чтобы не было больных. Чтобы не было. Чтобы люди принимали верою свое освобождение и исцеление. Это не говорит о том, что я не посещаю больных. Я посещаю больных. Но то есть у меня это на особом месте, и я знаю, что делать. Но есть люди, которые пытаются контролировать меня и делать мне план, расписание, кого, когда я должен посещать и куда я должен ходить. Это просто филистимляне. Они кричат с этой горы, у них есть достоинство. Они как бы, слово «гора» — это, повторяю, достоинство от Слова Божьего. Они на основании слова порицают, говорят. И спасение, которое они имеют. Мы пятидесятники, поэтому мы будем спасены, потому что говорим на иных языках. У нас есть пророчество. Мы одеваем покрывало, мы моем ноги. Мы не красимся или там еще, у нас нет никакой парфюмерии, мы не одеваем брюки. Это недавно один епископ не так говорил. Поэтому наше учение самое правильное. Поэтому он мне советовал, чтобы я слюнями всех умыл. Я сказал, у меня слюней не хватит. Мне жалко смотреть на этих людей. Они говорят искренне. Они верят в то, что говорят. В том их сила. Они верят в то, во что говорят. Они верят, что человек, употребляющий парфюмерию, не будет спасен. Смотря как вы ее употребляете. Если ваша парфюмерия стала вашим идолом, то, конечно, вы не будете спасены. Но если ваша не парфюмерия стала вашим идолом, то вы тоже не будете спасены. Если ваше покрывало стало вашим идолом и ваше омовение вашим идолом, и вы заменили заповедь Божию традициями и преданиями человеческими, вы тоже не будете спасены. Спасение – дар Божий. Мы получаем спасение и оправдание даром по благодати Его, а потом уже живем как спасенные. Поэтому у него был медный шлем. Он верил, я спасен, я видел этих грешных людей, и ложу руку на Библию, если сейчас будет восхищение, буду сразу восхищен. И это люди зачастую одержимые, высокомерные, ненавидящие ничего, осуждающие все и не видящие, кроме самих себя, никого. Тем не менее, они говорят, у них есть вера. Единственное, эта вера пропадает перед гробовой доской почему-то. Вот когда приходит гроб, и они видят уже настоящий гроб, умирает, вдруг тогда они кричат, погиб, помилуйте, не спасен. И потом посмертно говорят, ну конечно, от сильных болей он кричал, что не спасен. Один брат приехал от одного епископа, мне говорит, мне страшно, брат Аркадий, если такой человек, как этот, я был у него в больнице перед смертью, и он смотрел на меня почти безумными глазами, они были друзья, он говорит мне, ты знаешь, я не спасен. Я говорю, да ты что? Да ты что? Как не спасен? Ты спасен. Он говорит, нет, не спасен. Почему? Потому что перед смертью вдруг становится ясным, что спасение нельзя купить, нельзя заслужить, нельзя заработать. Никакими делами. Разве может оправдаться грешный человек и получить спасение недаром? Цена спасения настолько велика, что Бог отдал самого себя, сына своего, и вдруг человек заменяет сына исполнением закона. Спасение – дар. Вот когда ты примешь спасение как дар, ты исполнишь закон. Не можешь принять – не сможешь исполнить. Вот что означает медный шлем. Чешуйчатая броня. Медная написано, из меди. Слово Божие говорит, чтобы мы оделись в бронь праведности, принимая оправдание даром. А здесь сама праведность. Так как медь является самоосуждением, то сатана ее взял в самоправедность. Это люди, которые говорят, я праведник. Вы знаете, есть такие люди. Вы думаете, что все религиозники говорят, я не святой и не праведный, я только стремлюсь. Есть другая крайность. Есть крайность другая, которые говорят, мы праведники. Но вы смотрите, на чем стоит их основание. Почему вы праведники? Они говорят, потому что мы говорим на иных языках. Или потому, что мы исполняем субботу. Или потому, что мы пресвитериане. Или потому, что мы староверы, или католики, или баптисты, или так далее. Потому что мы субботний день чтим, поэтому мы праведники. Мы обрезываемся. Мы не едим свинины. Или... То есть они на что-то уповают. Бронь праведности. Чешуйчатая. Чешуя здесь не просто. Слово Божие не просто все эти виды сказало. Это не для красоты показать нам доспехи рыцаря, какие были в том веке. Нет. Чтобы нам показать, сатана не просто. Зачем чешую сделать здесь? Вы знаете, что согласно Писанию, рыбы, которые находились в водах, были чистыми для израильтян только те, которые имели чешую. Рыба без чешуи была нечистой, ее нельзя было есть. А рыба в чешуе была чистой. Это самоправедность. Он представлял себя праведным, выступал с позиции праведности. И говорил, ну подойдите ко мне, дайте мне человека, и мы сразимся. Здесь вышла ложная религия на истинную веру. Одни расположились в долине дуба, другие в долине сокхов. Медь. Чешуйчатая броня. И написано, вес этой брони был 50 тысяч сиклей меди. Это непросто. Мы пятидесятники. Мы пятидесятники, они говорят. Конечно, я понимаю, я встречал субботников, которые говорят, что только они спасутся. Баптистов, что только они спасутся, что пятидесятники — это просто одержимые люди, больные, говорят какими-то странными языками. А апостолы в день пятидесятницы каким языком говорили? Я не против пятидесятницы, я не против пятидесятников, но я против лжеучения, когда люди говорят: «Я пятидесятник, и потому во мне Дух Христов, потому что я говорю на ином языке». То, что ты говоришь на языке, это не Дух Христов. Дух Христов, если ты будешь иметь его характер, вот плод Духа, и вот Дух Христов, любовь, радость, кротость, благость, воздержание, вера, вот это Дух Христов. Говорение на иных языках ты не заслужил. Дух Христов – это то, что умерло и воскресло. Это плод. Это то, что прошло через смерть, а не то, что ты сделал своими руками. А здесь самоправедность, чешуйчатая броня, медные наколенники. Вы никогда не видели вооружение воина-христианина медные наколенники? Воину-христианина давалась обувь в готовность благовествовать мир. Обувь давалась также младшему сыну. Помните, когда он пришел: «Дайте обувь на ноги его». И мы уже говорили, обувь символизирует власть над этим миром. Не просто благовествовать мир. Здесь говорится о власти. Я имею власть благовествовать. Когда Христос благовествовал, Он благовествовал с властью от Бога. А у Него тоже были медные наколенники, они тоже благовествовали. Это тоже были миссионеры, но это не была власть от Бога. Потому что власть от Бога не в меди. Власть от Бога будет в золоте. В золоте. В золотом венце. И обувь на ногах. Наступать на всякую силу вражью. И поэтому мы видим, как сатана подлог делает, но у него не совсем получается. Власть над миром. Медный щит за плечами его. Вы знаете, что у христианина не бывает никогда медный щит, да еще и за плечами. Потому что христианину Бог дал щит веры, и он должен быть впереди от раскаленных стрел лукавого. Сатана никогда не должен проникать и бить вас сзади. Если вы правильно идете, сатана не может зайти сзади. Он заходит сзади только тогда, когда вы отстаете от стана. Амалек бил на пути только ослабевших. Те, которые не ослабевали, он не мог их бить, потому что войско стояло в круговую. Скиния Господня и армия израильская строилась по кругу. Откуда бы сатана ни зашел, он всегда встретится лицом к лицу с воином Христовым. Армия Израиля становилась на восток. Три колена стояли на восток. Восточная армия под знаменем льва. И на западе стояла армия во главе с Ефремом, и там на знамени был орел. И там тоже было три колена. И на север стояла армия во главе с Рувимом, и там тоже было три колена. И там был телец. И на юг стояла армия, там был человек. И там тоже было три колена. И со всех сторон скинья была окружена. Никак не прорветесь. Но когда вы отстаете и выходите из общего течения и не идете по следам овец, то тогда сатана бьет вас в спину. Спина у христианина незащищенная. Она защищенная, мы защищаем друг друга. Мою спину защищает другая спина. И я знаю, за моей спиной стоит другой христианин, спиной ко мне. Если сатана подойдет ко мне со спины, он встретится лицом к лицу с моим братом. Когда люди уходят из церкви и бегают и ищут себе что-то, у вас оголяется спина, у вас нет спины. Вы говорите: нету правды ни в одной церкви, все погибло. Вы лжецы, церковь всегда была, никогда не погибала и никогда не падала. Войдите в церковь и не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Последуйте смиренным. Когда вы в церкви, сатана не может напасть. Потому что когда сатана на меня нападает, и я в церкви, обязательно я получу слово утешения. Обязательно. Когда у меня были тяжелые моменты, обязательно кто-нибудь позволит и говорит: «Мы с тобою готовы умереть». и жить. Один, второй, третий. Когда сатана бьет, показать, ты один. Ты один. Ты просто одиночка. Можешь кричать хоть сколько о своем Иисусе, об истине, ты один. Павел тоже сказал, я остался один. Он думал так. Но были люди, которые в это время стояли и принимали удар, и сатана не мог ударить его в спину. Вот что означает щит веры. Вера Божия исходит от Слова Божия, она не исходит откуда-то, а Слово Божие – это послушание, верность. Если вы верны, то ваш щит веры отразит любые раскаленные стрелы лукавого. И зачастую вы их отражаете со спины вашего брата, а он с вашей спины. Есть одна такая прекрасная песня, я уже говорил о ней, мы не поем ее сейчас, но когда был мальчиком, я помню, ее пели. «Мерзнешь ты на выси снежной, смерть близка, повсюду рвы. О, прижмись ты к брату нежно, и спасетесь оба вы». Бог так сделал, что наше спасение тесно связано друг с другом. Сатана пытается разобщить нас, он прекрасно понимает, что если между нами будет трещина, тогда он может посылать свои стрелы прямо к нам в спину. Он знает, что уже брат меня не будет защищать. Он уже не будет за меня молиться, он обижен на меня. Щит веры – это когда мы охраняем спину нашего брата, а он охраняет мою спину, а я его. И сатана встречается все время лицом к лицу, лицом к лицу. А здесь медный щит у него, медь, самоуверенность, самозащита. Он не от Слова Божьего исходит, а от дел своих. Он думает, что дела его защитят. Теперь дальше. Оружие его состояло из меча. То есть здесь не сказано, что у него меч, потому что он не пользовался почему-то своим мечом. У него было большое копье, как навой у ткачей. Навой у ткачей – это вал ткацкого станка. Это громадный, то есть ткацкие станки были громадные. Иногда они достигали метра, те старые ткацкие станки достигали иногда 4-5 метров, чтобы... касть. И вал большой, который был, вот такой был у него копье, как навой у ткачей. Сам он был выше 3 метров. И вот держал такое громадное копье с железным наконечником. У христианина же Слово Божие говорит, и меч духовный возьмите, который есть Слово Божие. Видите, меч духовный – это не копье. Это меч. Слово Божие хочет показать, меч обоюдоострый. А это копье только, которое поражает, а наш меч, он поражает не только идущего на меня, но он поражает и меня. Чтобы мне всегда быть сильным пред Богом, этот меч поражает моего ветхого Адама. Обоюдоострый. То есть поражает с двух сторон идущего. Я побеждаю только потому, что ветхий человек распят. Я знаю Слово Божие, и меч Слова Божия проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет такой твари, которая могла бы скрыться от этого Слова Божия. Вот это есть меч. И мы видим теперь, кто такой филистимлянин, кто эти люди среди нас, как они выходят. И он вышел и порицал. «Дайте мне человека». Это был честный бой. «Дайте мне человека». Впервые он вышел на честный бой. Обычно сатана на честный бой не выходит. Он всегда выходит сзади, бьет сзади и говорит тихо. Но если он набрался наглости и кричит, то что-то произошло. Здесь он не просто. Он выходит на сильного, говорит, «Дайте мне вашего сильного человека. Мы сразимся с ним». Он говорит, «Мы сейчас сразимся действительно на истинных позициях». Будут сражаться двое, а победа будет принадлежать всем. Один проигравший, проиграла армия. Один выигравший, выиграла армия. «Дайте мне человека». И написано, все в ужасе бежали от него. Не было такого великана. У них тоже, они стояли в долине дуба. Я хочу рассмотреть долину дуба. Почему народ израильский стоял в долине дуба? Что обозначает дуб для народа израильского? Он имеет положительное и отрицательное значение. Авраам в свое время жил в Дубраве Мамре. То есть это была дубовая роща. И он призывал там Бога, и Бог заговорил к нему. Иногда люди думали, что дуб — это священное дерево, раз Бог говорит, и Бог какое-то отношение к этому дереву имеет. Израильтяне сделали дуб священным деревом. Оно было у них священное. Бог не хотел, чтобы дуб был священным. Хотя Бог и говорил около дуба, но он не хотел, чтобы дуб был священным. Стояло дубовое дерево в Офре, и ангел Господень пришел и сел под этим деревом. Это дерево было священным. И он сказал Гидеону: «Сруби это дерево, и на дровах этого дерева принеси мне жертву». Крепость, дуб. Дубы в народе израильском или на территории его считались священным деревом. Поэтому Ахав насадил дубравы. Когда пророк Илья вышел на свою миссию, то собрали 400 пророков дубравных. Это пророки дубравные, жрецы дубравы, которые поклонялись дубам, дереву. И он уничтожил всех этих пророков. Бог хотел показать, что существует ценность в этом дереве, но нельзя делать его священным. Это крепость. Бог сказал, что у него горит гнев через пророка Оссию и Захарию на все кедры и на все дубы вассанские, что он посетит их. Это символ крепости. Кедр – символ праведности, и дуб – символ крепости. Но когда человек надеется на эту крепость, то тогда он проигрывает. Сатана именно хотел, чтобы мы не на Господа надеялись. Мы получили от Бога праведность, мы не должны надеяться на кедр. Хотя мы имеем праведность от Иисуса, но мы не надеемся на эту праведность. Наша надежда – тот, кто дает праведность. Наша надежда – тот, кто дает нам эту праведность даром. Он оправдывает нас, и мы надеемся на личность, а не на праведность, которую мы получили. Да, броня праведности защищает нас от дьявола, но чтобы войти в Царство Небесное, нам нужно иметь общение с тем, кто дает праведность, и не надеяться на эту праведность, а надеяться на Господа. И поэтому армия стояла в долине дуба, они думали, они крепки. У них есть дуб, и поэтому они там стояли. Хорошо, будем читать дальше. Мы теперь увидели две армии. Увидели одного единоборца, и все бегут от них. Филистимляне – люди с нераспятой душой. Каждый из нас может смотреть. Хочу сразу сказать, не пугайтесь. У вас есть шанс умирать каждый день. Я каждый день умираю. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертном теле нашем. Каждый день умирайте. Каждый день предавайте себя на распятие. И вы увидите, как Бог приведет вас к полной победе. 12 стих. Речь начинается о новом помазаннике, о котором мы размышляли в прошлом богослужении, разбора слова. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема, Иудина, по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Елиаф, 2 за ним Аминадав и 3 Самма. Давид же был меньше. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. До этого Давид играл рукою своей на гуслях, и злой дух сбегал от Саула. А теперь, когда Саул пошел на войну, он сказал Давиду: «Теперь, по-моему, этот злой дух даже мне поможет. Сейчас мне как раз нужно быть злым. Ты можешь идти пасти овец отца своего». И сказал Иессей, да, «И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Прежде чем я буду читать дальше, я хочу погрузиться. Здесь тоже есть принцип. 40 дней выставлял себя этот человек. Вы помните, Иисус 40 дней был в пустыне, искушаем дьяволом. на 40-й день взалкал, то есть не на 40-й точно написано, а впоследствии взалкал. И сатана приступил к нему, и здесь была та же война. Вот то, что происходило между Голиафом и Давидом, происходило в пустыне между Христом. 40 дней выступал, и на 40-й день, когда 40 дней закончилось, Иисус победил его. Точно здесь мы увидим сейчас победу Господню через Давида, когда 40 дней закончилось. Он выступал против народа Божьего и поносил его. Здесь говорится об отце Давида, а говорится о том, что он достиг возраста, когда был старше между старейшинами народа израильского. И он в это время пас овец отца своего. Вы знаете, что овцы – это чистое мышление. Пасти овец – это питать свое чистое мышление Словом Божьим. И он питал овец отца своего Словом Божьим, чистым мышлением. Со Слова Божьего. Вот что такое пасти овец. Когда он возвратился от игры, он снова пас овец отца своего. Он пришел, отец его посылает, возьми 10 хлебов для братьев и 10 сыров для тысяченачальника. И пойди наведайся, узнай, как твои братья. Вы знаете, что это 10 заповедей, это закон в смысле. Но 10 хлебов говорят о смерти. Хлеб всегда говорит о смерти. Семя умерло, оно смолото. Здесь говорится не о простой смерти, а о процессе, который Дух Святой производит среди нас. Иисус говорит, я есть им хлеб, шедший с небес. Но не только Иисус хлеб. Он сказал, что мы тоже являемся хлебом. И все те, кто едят этот хлеб, будут жить. Иисус ушел и оставил церковь свою. Раньше его могли есть. Теперь нужно есть кого-то другого, заместителя его. Те люди, которые являются христианами, они являются хлебом, исполняя заповеди Божии. Да-да, все 10 заповедей. Вы говорите, нам не нужно исполнять 10 заповедей. Нет, мы их исполнили во Христе. Во Христе мы уже их исполнили. И нам не трудно исполнять эти 10 заповедей. Их гораздо больше, но они в 10 заповедях. А потом 10 заповедей сконцентрированы в одной заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всею крепостью сил, всем помышлением и так далее. Вот в чем заключается 10 заповедей. Господа, оказывается, все к Богу. Когда я не смотрю с вожделением на жену ближнего своего, этим самым я доказываю, что я люблю Бога. Когда я не желаю осла ближнего своего, этим самым я говорю, что я люблю Бога. Когда я почитаю день субботний, этим самым я говорю, я люблю Бога. Я имею в виду, почитаю день субботний. День – это церковь. Не просто 12 часов, а я почитаю личностный день, потому что вы – свет мира. Вы сыны дня. Поэтому Бог не успокаивается, еще раз говорю, просто в 12 часах. На том конце, откуда прилетают иногда наши родственники, суббота всегда остается позже. Они свою субботу справят, а потом мы здесь начинаем справлять эти 12 дней. Так что у Бога она, как говорится, там 12 прошло, потом здесь она? Или как она у Бога? Нет, у Бога есть день субботний, вы день. И вот тот, кто не чтит эту церковь и уходит от нее, он не чтит Бога этим самым, не любит его. Почитай отца твоего и мать твою. Если я почитаю их ради Бога, то я люблю Господа. Если я не произношу имени его напрасно и не клянусь именем его ложно, то я ценю его и люблю его. Вот в чем заключается 10 заповедей. Но хлеб говорит о смерти, что я умер во Христе Иисусе, я предал себя всем процессам, и мука мягкая, смолотая, и меня можно употреблять. Я положен в огонь Божий, я испечен в огне, я прошел огненное искушение, и теперь меня можно принимать в пищу. Смерть, учение о крещении. И он послал это сыновьям своим, трем сыновьям, братьям. Здесь говорится, что там присутствовала смерть Господа Иисуса Христа. От этого отца этот отец является прообразом Бога, как бы посылая Давида, сына своего. Там есть три вида крещения, и приходит Давид, это его братья. Крещение они не знают, но образ именно здесь тот. Давид прообраз Иисуса Христа, и сей Отец его посылает и дает 10 хлебов. Ими можно питаться. И 10 сыров тысяченачальнику. Вы знаете, что сыр – это производство молока. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении. То есть питаться этим сыром могли тысяченачальники. Здесь образно говорится, тоже 10, но только в другом смысле. Тот, кто производит молоко, то есть это говорит о людях, возлюбите чистое словесное молоко, это не Библию читайте, а слушайте проповедника. Когда вы читаете Библию, здесь нету молока. Когда вы читаете Библию, здесь твердая пища. Но когда вы слушаете проповедника, тогда он дает вам молоко. Молоко это то, что проходит через животное, он ест траву, животное поедает траву и перерабатывается в молоко. Мать ест пищу и перерабатывает ее в молоко и дает грудь ребенку, и ребенок ест эту же пищу, но в виде молока. Всякий раз, когда проповедник говорит проповедь, в любом случае, он не дает вам твердую пищу, вы получаете молоко. И Петр говорил, возлюбите это чистое словесное молоко. Из этого молока были сделаны сыры. Это говорило о том, что тысяченачальник имеет отношение к тому, чтобы кормить своих подопечных. Поэтому ему принадлежали сыры. Пойди и отнеси. Итак, Давид пришел в стан. В это время Саул и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и взял нож и пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу в обозе и побежал в ряды, и пришедший спросил братьев своих о здоровье. Видите, Бог никогда не опаздывает. Сражение вот-вот должно начаться, уже с криком готовится к сражению, и в это время появляется, на него никто не обратил внимания. Вот так часто Иисус появляется, готовится к сражению, на него никто не обращает внимания, а он пришел в самый час. И вот когда он разговаривал с ними, с братьями своими, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, которые мы уже слышали. И Давид услышал их, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Ну, представляете, если человек на 1.5 метра выше вас, что вы будете делать? Весь в броне, воин от юности. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. И если бы кто убил его, дарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Илиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Илиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Здесь явно говорится, что народ израильский не принял Христа. Они сказали, тебе нет и 50, и ты говоришь, ты видел Авраама, и ты будешь нас учить. И сказал Давид, что же я сделал, не слова ли это? И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не упадет духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Я хочу обратить наше внимание, принцип. Сатана будет нападать на ваше чистое мышление и забирать у вас эту овечку и уносить ее. Давид говорит, я гнался за ним, я догонял его, я отнимал эту овцу, и я убивал и льва, и медведя. Когда сатана приходит, чтобы забрать у вас праведность и обвинить вас, когда он приходит, чтобы забрать чистое мышление, и вы вдруг чувствуете, что на место чистого мышления пошли какие-то другие образы. Давид в это время не размышлял. Он видел, что овца похищена, это может произойти. Он моментально гнался. Он кричал, жив Господь, твердыня моя, не уйдешь. Это мое. Я снова стою на позиции праведности. Я занимаю позицию веры. Во Христе Иисусе я праведная, я совершенная. Во Христе Иисусе я имею право на мое здоровье, сатана. Иногда сатана вырывает уверенность в здоровье, говорит, ты его никогда не получишь. Уверенность, что никогда твои планы больше не созиждятся. Уверенность в том, что депрессия будет сопровождать тебя. Просто ты родился под такой звездой. Это рок, это судьба, и это от Бога, и ты будешь жить в этой нищете. Нет, скажите, я родился для счастья, для жизни с избытком. Я добегу, и я отниму у тебя мою овцу. Вот что делал Давид. Поэтому, когда он вышел против филистимлянина, у него был хороший экспириенс. Он знал, как забирать, как отнимать. И поэтому он говорит Саулу, не переживай, я сражусь с ним, и я убью его, я сниму поношение с Израиля. Тот говорит, ты не можешь, он говорит, нет, я могу. Я могу, потому что я уже это делал. Бог, который был со мной, у льва и медведя, я его точно так же убью, как убивал у льва и медведя. Тогда Саул посмотрел на него и сказал ему, иди, да благословит тебя Господь. Я сам подумал, мир праху твоему. Потому что он не верил, у Саула не было веры. Мы сейчас увидим, почему у Саула не было веры. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову медный шлем, и надел на него броню. Обратили внимание, у Саула та же броня и тот же шлем. Все тоже медное. Самоправедность. Самоспасение. У него нет надежды на Бога. Давид говорит, я надеюсь на Бога. Бог, который избавлял меня. Он должен был говорить это вначале Саулу, а не Голиафу. Он потом эти же слова скажет Голиафу. Но Саул говорит, ты не можешь. Он говорит, я могу. У меня есть Бог. А что, у Саула его не было? Конечно, не было. Если у вас есть медный шлем и чешуйчатая медная броня, то уже Бога у вас нет. Бога уже у вас нет. У Давида был Бог. Он опоясал. И Давид попробовал в этом теологическом вооружении походить. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. Вам говорят, если вы не закончите эту школу, вы не можете быть пастором. Если вы не получите звание магистра, вы не можете руководить этим движением. И тот оделся и попробовал в этом походить. Ну да, я посмотрю, что это за школа. Как недавно один брат мне сказал, мы закончили, то есть не он сам, быть может, но кто-то там с ним был, не буду называть вам имя, вы его все знаете. Закончили высший теологический факультет, и буквально все студенты высказались, после окончания этого факультета вы убили у нас последнюю веру. Теперь у нас веры нет ни в одно обетование Божие. Вот такой мандат сегодня они получают в жизнь. И потом с такими мандатами идут эти миссионеры в церковь. Ни в одно обетование больше не верим. Если до этого у нас была какая-то вера, вы убили последнюю. Вот так вы нас выучили. Засвидетельствовали они. И поэтому Давид сказал, я не могу ходить в этом. И взял свой посох. И выбрал себе 5 гладких камней из ручья. Вода, ручей, Слово Божие. Камешки, что вы сделаете этим камешком? Много сделаем, потому что он из воды. Я из воды вытащил его, это Моисей. И положил их по суше в сумку, которая была с ним, и с сумкою из пращи в руке своей выступил против филистимлянина. Ну и боец. Слава Богу, дай больше нам Бог таких героев и делателей. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. Здесь говорится, прообразно, когда видят действительно силу Божию и вашу чистоту, и вашу чистую веру. Это лицо Божие. И когда они смотрят, лицо действительно красивое. И они говорят, и вы наивные, простые, идете со своим Богом, думаете, что вот Господь, сейчас вот это вот, вы по воде пойдете, сейчас все это у вас будет. Будет, сказал мне один пастор, да, говорит, брат Аркадий, это написано так, но оно на самом деле так не бывает. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. Одна теологическая школа говорит, мы прослушали 50 кассет и нашли, что там не наш дух. Этим самым они прокляли нас своими богами. Я говорю, вы правильно сделали, зачем было слушать 50? Вы бы с одной могли понять, что там вашего духа нет. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Вы знаете, когда вера говорит, у нее есть только Слово Божие, и вы ничего не можете показать. Конечно, они смотрят и говорят, вот когда будет у тебя в кармане, вот тогда мы покаемся. Но каяться было поздно, потому что меч прошел. Некому было каяться. Нужно каяться сразу. Слово Божие. И когда мы говорим Словом Божиим, и оно в нашем сердце, то филистимлянин, не видя ничего, кроме слова, смеется, смотрит на это красивое лицо, белокурое, молодое, юное, с высоты своего теологического роста, и говорит, да что ж, я собака, что ты вышел на меня с такими знаниями, с такой неизвестностью. Да мы известны, авторитетны, у нас же, за нами миллионы. Миллионы. Правительство в наших руках. Мы имеем связь с правительством. Все ключи от всех складов в наших карманах. Вся мафия в наших руках. Сегодня христиане работают с мафией заодно, с правителями заодно, только с Богом не заодно. Со всеми у них есть отношения добрые, кроме Иисуса. Но что отвечает Давид? Во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которых ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руку мою. Он начинает исповедание. Вера видит, слышит и говорит. Я веровал и потому говорил. И вера начинает исповедовать. Я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю, навстречу филистимлянину. То есть тот поднялся медленно и важно. Вы обратили внимание, как сказано? Он не торопился. Когда человек имеет уверенность, он не торопится, он спокоен. Так поднялся филистимлянин спокойно и пошел. А Давид побежал навстречу к нему, к строю. Вера бежит. Наверное, когда целые полки израильские стояли, и там у всех замер дух. Что сейчас будет? Это безумец. И как я сказал... Саул сказал, действительно, мир праху твоему. Кажется, это конец. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, который он вытащил из воды. Вода, которую я дам. Камень из этой воды разрушит все царства, а сам сделается великой горой и будет стоять вечно. И поразил филистимлянина прямо в лоб. И это самоспасение ничего не помогло, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращею и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его, и вынул его из ножен, ударил его, отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, когда вы молитесь, Когда вы восклицаете, восклицание есть великая сила. Когда это восклицание веры. До тех пор, пока человек все время там что-то там про себя и все боится рядом соседа, чтобы он не услышал, как он молится. Это говорит, какая у вас хорошая вера. Но когда приходит истинная вера, вы уже не смотрите на него. Приходит такая сила, такой жизненный объем, такая энергия, что вы не выдержите, и вдруг кричите: «Жив Господь! Твердыня моя!» И начинаете восклицать: «Аллилуйя!» И гнали филистимлян до ворота Акрона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской, до Гефа и до Акрона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами, и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Вот тогда филистимляне сильно кричали: «Учение проклятия, у них проклинают, меч — это учение проклятия, мечом никого еще не благословляют, и никого еще не благословляли». Когда Саул увидел Давида, выходящего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, а чей сын этот юноша? Ты что, забыл, это тот самый юноша, который играл на гуслях и бесов прогонял?» Он уже не помнит его, потому что он выглядел совсем по-другому. Сила Божия была на нем совсем по-другому сейчас. Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша». Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Вифлеем – город хлеба, где много хлеба, куда пришла утренняя звезда. Я хочу здесь, в этой главе, обратить внимание еще на одно место, и мы на этом сегодня будем заканчивать наше служение, разбор слова. «И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим». Иерусалим – это назывался, это город Иевусеев, Иевус. Это третий сын Ханана. От имени его и по имени его был построен город. Чтобы мы понимали, хананская земля – от Ханаана и от племен Ханаана, проклятого семени, а город Иерусалим был основан Иевусом. И это было очень сильно воинственное племя. Куда же Давид понес Иерусалим, если Иерусалим был во власти Иевусеев, и его еще не взяли? Но тем не менее он понес эту голову в Иерусалим. Запомните, Иерусалим находится все еще в руках Иевусеев. И когда Давид придет к власти, мы будем разбирать, то первый бой он пойдет в эту болящую рану Израиля, потому что он знает в духе, что центром этой обетованной земли должен быть Иерусалим. Сатана точно знает, где будет центр, и поэтому он уже создал город Иерусалим. В переводе это город мира, город Сион. Когда-то в этом городе находился священник Мелхиседек. Теперь уже прошли времена, Мелхиседек давно умер, и в этом городе стал Иевус. И они полностью захватили, и израильтяне не могли изгнать, этот народ был очень воинственным, мы будем говорить о нем особо. Но Давид отнес именно в этот город голову Голиафа. То есть ворота ада, голова — это врата ада, совет ада. Точно так, как сделал когда-то Самсон, взял ворота и отнес их на вершину горы. Они сторожили у ворот, а он ворота разрушил. Если ворота города разрушены, значит все, уже невозможно взять. И он взял и принес туда, как трофеи. Именно эта голова, находящаяся там, пораженная голова, поможет потом Давиду. У него будет отправная точка оттуда, запомним, откуда у него будет вера в то, что он победит Иевусеев и изгонит их из Иерусалима, и сделает этот город Сион своей крепостью и местом своего пребывания и столицей Израиля. Это будет потом, это будет отправная точка. Он взял и отнес туда, а меч положил в шатре своем. Теперь у него будет меч Голиафа. И потом мы вспомним на всю жизнь. Мы будем вновь и вновь возвращаться к этому в разборе этой благословенной для нас книги. А сейчас мы все вместе Сегодня очень много вопросов. И навряд ли по времени мы справимся со всеми ими. Сегодня придется часть вопросов на следующем служении переложить, на следующее служение. Я почти не разбираю их сейчас, сложу их так, как они есть, не совсем, быть может, по порядку, но... Брат Аркадий, вы говорите, если кто согрешит против тебя, то ты должен простить его во имя Иисуса. Кстати, это не я говорю, я только провозглашаю и повторяю за Писанием, которое говорит, если вы будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. В молитве «Отче наш» вы тоже молитесь, прости меня так, как я прощаю. Матфея 18:15 написано, если кто согрешит, пойди и выговори, и если покается, тогда прости ему. Как понять и как лучше простить? Выговорить, чтобы он понял, или же просто простить? Вопрос хороший. В наших взаимоотношениях очень часто приходится сталкиваться с характером друг друга. Иногда мы обижаемся, совершенно не поняв человека, где Слово Божие говорит «пойди и выговори ему». Здесь говорится действительно о нарушении территориальной субординации, когда человек нарушил свою территорию и жестоко вас оскорбил, нанес нарушение какое-то. Теперь, как лучше поступить? Слово Божие так говорит, не лучше ли вам прощать, не лучше ли оставаться обиженными? Но если вы не можете остаться обиженными и простить, то пойдите и выговорите ему, и скажите ему, что вы обижены на него вот за то-то и за то-то. И тогда вы увидите, что вспыхнет огонь, и он тоже обидится на вас. Тогда вы возьмете еще двоих, круг расширится, потом придете к церкви, и потом неизвестно, кого отлучат. Потому что зачастую бывает, вы думаете, что... То есть не всегда бывает, что виноват тот человек. Иногда вы несправедливо обиделись. Иногда бывает, часто я замечал, я обиделся. Когда начинаешь разбирать, смотришь, что виновник-то не тот, кто обиделся, а тот человек, который скромно молчит. Бывает и так. Но Слово Божие здесь говорит, действительно, бывают обиды сильнейшего порядка, где вы не можете из-за вашего духовного уровня, и вы пользуетесь не лучшим, а худшим. Но можно этим пользоваться. Вы идете, и часто приходят ко мне, и говорят, брат Аркадий, что мне делать? Вот эта сестра или вот этот брат повели себя вот так. Я делал то-то, 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 и они за моими глазами сказали то-то и то-то. Я им говорю, давайте разберем, вы хотите подняться выше или остаться? Давайте мы сейчас благословим этого человека, и не будем пока его трогать. Пусть зреет. Вы можете на это пойти, подняться выше? Могу. Хорошо, помолимся и благословим. А теперь будьте пока осторожны с этим человеком, раз он несет о вас такие вести. Просто попытайтесь не контактировать с ним, избегайте контактов с ним. Будьте осторожны. Пусть он зреет, он где-то сейчас еще всплывет. Еще всплывает, еще приходят люди ко мне опять от этой личности. Еще приходят третьи от этой личности, от этой. И ко мне приходили, пока этих личностей пришлось отлучить. То есть приходили, что вот именно эти люди разносили такое, то об одном, то о другом, то о третьем, до тех пор, пока Дух Святой помог нам выдворить их из церкви. Но что такое простить? Запомните, когда мы прощаем и благословляем святых, мы благословляем самих себя. Слово Божие говорит, благословляющий тебя благословенный, проклинающий тебя проклят. Речь идет о детях Божьих, рожденных свыше. Если даже он меня оскорбил, но я не имею права его проклинать. Он дитё Божие, он имеет образ Божий, его отец Бог так, как и мой. Что же мне делать? Я хочу быть благословенным. Тогда я говорю, не от чувств моих, мои чувства оскорблены, и чувства не могут благословить моего обидчика. Но силою моей воли, свободной во Христе Иисусе и просвещенным разумом, говорю, отец, я благословляю твое дитё, мою сестру или моего брата во имя Иисуса Христа. Да будет он благословен, я прощаю его, и ты меня прости, так как я простил его. И вы знаете, что получается тогда? Его проклятие, которое он послал на меня, возвращается. Написано, проклинающий тебя проклят. И они начинают проклинать его. Вам не нужно куда-то идти, уже его проклятие начинают его разъедать. И они его убьют в конечном итоге. А ваше прощение сработает для него только тогда, когда он придет и примет его. Принять прощение – это прийти и сказать, сестра или брат, я каюсь, прости меня конкретно. Вот я действительно каюсь в том и в том. Вот только тогда принимается прощение. Ибо Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, Но спасаются только верующие, дабы всякий верующий в него не погиб. Тот, кто принимает прощение, тот спасается. Тот, кто отвергает, тот не спасается. Так и здесь. Вы благословили святого, а этот святой продолжает ненавидеть вас. Проклинать — это значит ненавидеть, нелестно отзываться о вас. Вы знаете, люди ненавидят, потому что по духу мы не сходимся. Потому что их святыни опрокинуты. Мы не опрокидываем святыни на их территории. Мы у себя Валов и Астартов уничтожили и вырубили эти дубравные рощи. Поэтому они нас ненавидят и говорят: «О, я его знаю». Он меня никак знать не может. Он просто знал, что в таком-то городе есть такой-то мальчик. И все. Вот это он все знал обо мне. Я его знаю с детства. Ну, видел он меня пару раз. Но вы можете что-то сказать негативное? Я его знаю. Что вы все знаете? Что дальше, что вы знаете? Из чего вы исходите? Из прошлого или из настоящего? Да даже если из прошлого. То есть они не понимают. У них там проклинают. А вы что, сейчас благословляете? Есть даже люди, которые приходили в нашу общину и тут же, будучи против проклятия, прямо проклинали нас в молитве. Прямо проклинали. Не понимая, что это проклятие. А мы, понимая, что это проклятие с двумя острыми концами, мы говорили: да будут благословены эти люди, да будут благословены все святые по всему лицу земли, во всех деноминациях. Ко мне один брат подошел: как вы можете проклинать все, то есть благословлять все деноминации? Вы что же, благословляете баптистов? И, конечно, и православных тоже. И католиков тоже благословляю. Я же сказал святых в этих деноминациях. Я же не деноминации благословляю, друг. Ты слушал или нет? Я говорю: чем ты слушал? Я же сказал: да будут благословены святые в этих деноминациях, а деноминации да будут разрушены во имя Иисуса Христа, чтобы остались только святые без деноминаций, без этих надстроек иродовых. Вот это принцип. Когда мы благословляем святых людей, которые нас проклинают, то мы благословляем самих себя. И притом очень благословляем. Это благословение не приходит нам таким, каким мы его послали. Когда оно возвращается к нам, оно возвращается в умноженном виде. Но то проклятие, которое он послал против нас, или против меня, или против вас, оно тоже не придет к нему обратно точно такое. Он посеял ветер, обязательно бурю пожнет. И потом он не знает, что в его семье случилось. Я видел этих людей, которые выступали против меня. Сегодня они готовы уже убить друг друга там, у себя. Сегодня они уже не находят мира друг с другом и готовы убить. Они уже готовы, сегодня муж готов развестись со своей женой, жена готова бросить своего мужа, там уже любовники, там уже, ну там уже все. Там уже ничего не осталось. И это будет. Они проклинают себя, когда выступают против святых. Я же очень осторожен в этом и всегда говорю: будьте осторожны. Мы проклинаем работу дьявола, замыслы дьявола и нечестивое племя, которым уже никогда не будет прощения. Сынов проклятия, сынов благословения мы благословляем. Сыны проклятия — это сыны лукавого, и мы не имеем права благословлять сынов лукавого. Мы благословляем сынов Божьих, созданных по образу Божию. Иисус сказал: «Элите своего народа, ваш отец дьявол, вы имеете образ дьявола». И он проклял их, сказал: «Да придет на вас вся кровь праведная, и да не будет вам прощения». Он проклял Иуду, сказал: «Да станет сатана одесную его, и достоинство его да примет другой». Хотите быть христианами, поступайте как Христос. И тогда вы увидите силу. Поэтому здесь Писание говорит и об одном положении, и о другом. Выбирайте, если вы хотите тройку, берите тройку, четверку, четверку. Наилучшее берите. То есть кто на что простет руку. Здесь не говорится, что не нужно прийти. Нет, возьмите, вы говорите, можно делать и это, и это. Смотрите, что лучше. Если для вас лучше в данной ситуации выговорить, выговорите. Если лучше перемолчать и сказать: «Боже, я прощаю, я закрываю мои уши от этой клеветы, я прощаю и благословляю этого человека, потому что он твое дитё». Разумеет он, не разумеет. Бывает, человек говорит на вас так, потому что услышал от кого-то. Или неправильно что-то понял. Вы можете спросить: вы неправильно поняли или на каком основании вы вот это сказали? Если видите, что человек уходит: «А я такого не говорил». Мне часто приходилось и такое слышать. Раз человеку говоришь, он говорит: я такое не говорил, вы меня неправильно поняли, а он говорил такое. Я вижу, что нету истинного, искреннего факта. Человек уходит, оставляю в этом, хорошо, расти. Не говорил, хорошо, пусть будет так. Слава Богу, а бывает, действительно не говорил, действительно неправильно передали. Поэтому нам лучше всегда оставаться обиженными. И поэтому я принимаю вот эту сторону всегда. И всегда святых поощряю к этому. Прощайте, чтобы быть прощенными. Второй вопрос. Как известно, Иисус совершил свою миссию на земле, как Сын Человеческий. Почему же среди человеков не нашлось такого, кто мог бы стать агнцем? Дело в генетике или что-то, или в чем-то еще? Это первый вопрос. Ну, конечно же, дело в генетике. Разве может яблоня помидоры принести? Разве может лев орла родить? Или орел змею? Такого же не может быть. Согрешивший Адам родил подобного себе. Поэтому нужен был Сын Человеческий, но который имеет генетику другую, безгрешную, чтобы не было греха. Чтобы семя было безгрешное, и у Адама семя было уже грешное. И поэтому Иисус родился от безгрешного семени, от Духа Святого. Мария сказала: «Как же я могу родить сына, когда я мужа не знаю, я девица?» И тогда ангел говорил, сказал ей: «Сила Всевышнего найдет на тебя, Дух Святой осенит тебя, посему рождаемое наречется святым». То есть семя было от Духа Святого. Иисус родился, он был Сын Человеческий, но по генетике не принадлежал генетически человеку, в его теле не было греха. И он мог освободить. Грешный человек не мог восстать, он был раб. Любой человек был, все согрешили, лишены славы Божией. Нужно было, чтобы с дьяволом встретился человек, но не раб его, который не принадлежал к нему, на которого сатана не имел бы юридических прав. На всех людей сатана имел юридические права через Адама. Мы все стали его рабами. Иисус не был его рабом, он был раб Бога живого. И когда он пришел, он встретился с дьяволом и победил его. Второй вопрос. О чем говорит притча о потерявшей и нашедшей драхме женщине? То есть женщина потеряла драхму и потом нашла ее. И говорит: «Порадуйтесь со мною». О чем она говорит, эта притча? Она говорит о том, о чем мы с вами сегодня говорили, о потерянной душе. Когда вы потеряете душу, то вы потом обязательно ее найдете и будете радоваться. Потому что та найденная душа, которую вы приобретете после смерти, она действительно войдет в Царство Божие. Эта притча говорит: «Царство Божие, чему его уподобим? Оно подобно женщине, которая потеряла драхму, искала и нашла ее, и созвала всех соседок и сказала: порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму». Конечно, вы такой женщины не видели, которая потеряла $1, искала, искала, и наконец его нашла, и созвала бы соседей, и сказала: порадуйтесь со мной, я доллар нашла, потерявший. Я его потеряла. Но здесь говорится о чем-то ценном, что раз созвала всех, что невозможно было этой радости снести тихонько, как поэт говорит: сумеет грудь носить страдания тихо, но радости тихонько не снесет. Это говорит что-то величественное, славное, дорогое, ценное она нашла. Она нашла саму себя в Иисусе Христе. Царство Божие подобно этому. Вначале мы теряем, вначале мы плачем, сеем с плачем, а потом начинаем пожинать с радостью. По-моему, еще на один вопрос можно ответить. Брат Аркадий, в Откровении, 14 глава, 4 стих написано о 144 тысячах, как о первенцах Богу, то есть первых. Вы говорили, что первый царский покос относится к 24 старцам. И второй вопрос. В категорию 24 старцев входят на протяжении 2000 лет, а в категорию 140 тысяч войдут только во время великой скорби? Нет, и в категорию 144 входят от начала мира. Запомните, что речь идет о звере, который показан Иоанну, не тот, который только явится, а ему показан зверь, который был от создания мира.